Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». У микрофонов я, Наталья Лангамер, а также наши гости. Отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А также Александр Мыздрикова, психолог, супруга нашего любимого нами отца Иоанна Мыздрикова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Никита Ветчанин, журналист, а также музыкант и лидер группы «Роса». Никита, привет.
Здравствуйте.
И, собственно, Никита сегодня инициатор темы. А тему мы сформулировали так. Ограничения и свобода. Чего больше в духовной жизни? Или дисциплина. Как влияет на живую веру, на живость нашей веры? Давайте послушаем программу Никиты, и потом на базе уже этого выпуска мы поговорим.
Недавно я получил неожиданное пожелание на свой день рождения. Звучало оно следующим образом: «Жить так, чтобы видеть новое в привычном». Надо признаться, что поначалу воспринял его как нечто празднично-будничное, вроде как пожелание здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Но спустя какое-то время я рассмотрел, а точнее расслышал это пожелание и понял, что оно-то и является для меня золотым ключиком к обретению счастья и благополучия. Здесь стоит пояснить, что долгое время мои жизненные устремления были направлены на приобретение чего-то новенького, от новых туфель с кроссовками до новых впечатлений на зарубежных курортах. Постепенно само понятие «новое» становилось в моей системе ценностей тем, что является однозначно лучшим, нежели уже имеющееся. И со временем такой алгоритм стал проецироваться не только на одежду или места отдыха, но и на людей. Например, есть в моем кругу хороший человек. Я с ним общаюсь и даже дружу. Но появляется кто-то новый, более яркий, с перспективами, и меня уже тянет к этому новому. А старый друг, который, согласно народной поговорке, должен быть лучше новых двух, становится уже и не особо нужен. И я почувствовал, что это все похоже на неверность. И уже до предательства не шаг, а полшага. Как же выйти из всего этого? Ответ пришел неожиданно. А именно из того места в Евангелии, где Христос говорит о роде неверном и перелюбодейном, и даже сетует, восклицая: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И тут же исцеляет человека, который в новолуние бесновался и бросался в огонь часто в воду. Христос говорит: «Род сей изгоняется только молитвою и постом». Эти слова Христовы я воспринял как главный рецепт моего духовного и психического исцеления. Сомнений в том, что мне необходимо усердно помолиться и попоститься, и многое в жизни наладится, у меня не оказалось. Пришла вся эта история на Успенский пост. Он краткий, но строгий. Попадает на август, то есть на разгар отпускного сезона. Конечно, было искушение отправиться на новый курорт, получить новые приятные ощущения, поесть вкусной еды, но я решил остаться дома и строго поститься. Могу свидетельствовать, что тот Успенский пост стал одним из самых счастливых периодов моей жизни. На фоне сдерживания вкусовых рецепторов и жажды развлечений я начал ежедневно замечать что-то умилительно новое в своих близких, что-то пронзительно интересное там, где и не думал этого заметить. Оказалось, чтобы радоваться и благодарить, достаточно было проявить интерес к тому, что меня и так давно окружало. Именно такое внимание рассеивала моя постоянная нацеленность на погоню за новыми вещами и впечатлениями. С тех пор я крепко помню об усердии в молитве и посте, как о дарованном нам Богом средстве против рассеянности и неверности, как о способе сосредоточить внимание на поиске нового в, казалось бы, давно знакомых и привычных вещах.
Частное мнение.
Ну вот смотри, ты писал и рассказывал про противоречие между поиском чего-то нового, да, и поиска нового в старом, да, то есть свежести какой-то в старом. И нашел решение этого вопроса, собственно, в дисциплине, в молитве, в посте, в исполнении правила, да.
Угу.
Мне кажется, очень многие бегают от этих правил, потому что они... Я тебя буду сегодня оппонировать. Потому что они могут казаться жесткими, сухими, какими еще, да? Они могут как-то нас сковывать. Если они не наполнены смыслом, если мы не считываем в них вот эту свежесть, живость, смыслы, то они кажутся нам просто оковами. Но ты как нашел решение. Как ты это почувствовал?
Ага. Ну вот мне кажется, что как раз... В данном случае традиция церковная выступила не оковами, а, ну, если можно это выразиться, так, это некий сад, угу, который огражден, безусловно, и в котором есть клумбы, которые тоже имеют свои границы, за которые, в общем-то, не надо расползаться. И от того, насколько в этом саду будет все стройно и вовремя делаться, зависит красота самого сада. Ну, предположим, что вот мы в виде этого сада представляем душу некого человека. Вот, например, автора вот того, что сейчас прозвучало. И в этом смысле, конечно, когда происходили эти события, которые вот мы только что прослушали, да, у меня было ощущение, что этот сад был запущен, ну, или так, или как-то, или немножко вытоптан. И мне надо было понять...
И всякое там росло.
И всякое там росло. И мне надо было понять, а с чего начать, чтобы его начать переводить в порядок. Я поясню, это ведь, так сказать, это не только я вот вчера в храм пришел, да, а это было уже, так сказать, тоже опыт церковного, такой церковной дисциплины он уже был. Вот, и мне стало интересно, а может быть, я вообще к этой дисциплине отношусь как-то ну, как-то по-своему, знаете, вот не так, как нужно, а по-своему. Ну, слушайте, август, отпуск, Успенский пост, ну, хоть две недели, но очень строгий. А мы знаем вот этот летний синдром, когда всем хочется уже отдыхать заранее. Вот только они пришли на работу с утра, уже хочется отдыхать. Вот, и мы все, конечно, это прекрасно понимаем, что это какое-то... Летом это накапливается, как-то генетически действует, понимаете? И вот в этот момент вдруг себе сказать, что, знаешь, а ты вот лиши себя этого удовольствия, полакомиться чем-то там. И вот ты ждешь отпуск, и в отпуске этого не делаем. Это был вызов такой. Я не знал, чем закончится это на самом деле.
А до этого ты не постился и не держал строго все это?
Понимаете, я всегда как бы считал, что ну надо какую-то ну, вот, поблажечку, ну, сделать.
Зачем?
Ну, мне казалось, что в этом есть проявление любви Бога ко мне.
А, вот так?
Да. Я, ну, мне же, вот, ну, очень мне хочется сегодня вот этого. Вот. Ну, например, там, не знаю, там, хочется съесть яйцо. Ну, казалось бы, а что, мы же знаем эти все присказки, что за сосиску там из рая не сгонит, там и так далее. Вот, но все-таки здесь вопрос стал по-другому. Здесь, я опять же говорю, вот этот образ сада передо мной стоял очень ярко. Потому что я понимал, что если сейчас я не сделаю что-то, противоречащее самому себе, то тогда я, конечно же, я гром, наверное, и молния меня не поразит. Но я опять начну крутиться... Через два холостых хода на третий вот так вот буду все время проскальзывать. И это настолько лишает вот жизнь нашу движения.
Развитие, самосовершенствование,
да,
какого движения?
Ну вот ты чувствуешь, как, условно говоря, знаете, когда едешь, ты чувствуешь, что скорость, определенная скорость, не заоблачная, а нормальная, она вдруг падает. Угу. Мотор начинает стучать, там, не знаю, там что-то. И вот ты понимаешь, что ты едешь сейчас не на уровне 100 км в час, а на уровне 40, и больше ты ехать не можешь, хотя ты выжимаешь все. Угу. Что-то поломалось. И я решил, что, наверное, вот, ну, вот церковь предлагает эти инструменты, ну, давай попробуем. Я попробовал, и вот, собственно говоря, получил очень большую радость. И дальше вот что интересно.
Что было дальше?
Что было дальше? Ну, казалось бы, я естественно сказал, что я буду все соблюдать. Всегда. Но нет. Мне надо было опять через себя переступать.
С каждым новым постом?
Да, а вот я даже больше скажу. Скажи, средой и пятницей, например. А больше скажу. С каждым вечерним, утренним правилом. Вот мне надо, я же о нем вспоминаю, когда я в час ночи я уже посмотрел второй сериал подряд на промотке. И вот я тут понимаю, вот сейчас мне надо вечернее правило с Богом поговорить как-то. Может, потом. И вот здесь, опять же, надо было вот на этом противоречии, на противоборстве этой дисциплине церковной, которая предлагается, да, мне надо было себя вот таким образом, ну, как узнавать, наверное, да. И мне, лично у меня, этот опыт вызвал, конечно, очень... интересный, очень благой такой результат. Я еще раз говорю, это не означает то, что я всегда с раскрытыми объятиями жду поста, угу. вот дайте мне попоститься, там все, дайте мне вот себя урезать в чем-то, да, вот нет, это все время какой-то вот, ну, против течения, короче, своего идешь.
Вот это слово «надо». Меня, надо сказать, с детства воспитывали в этом слове «надо». И я когда... Ну, мой опыт, да? Когда я пришла в церковь, я себе сказала «надо, надо, 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 надо», как бы не познав, наверное, ничего про Бога как любовь. И я на каком-то этапе сломалась с этим «надо». То есть это какое-то рутинное такое от разума идущее выполнение набора правил, который в результате приводит к тому, что я от этого устала, я от этого начинаю бегать, я не понимаю, зачем это. Александра, слово «надо» токсично или как-то я к нему неправильно относилась? Давайте на моем примере.
Ой, а давайте я не на примере.
Давайте.
Давайте, я вот вас сейчас слушаю. Две такие разные истории. И мне кажется, что это очень хороший пример того, как это зависит от контекста. Да, то, что вот вы, Наталья, пришли, и у вас было «надо», а у вас был противоположный опыт, хотя и «надо» тоже было, да, но как бы это преодоление «надо», как будто бы, да, как будто бы это история, когда «да, надо», а потом можно и по-другому, а может быть, можно и вообще как-нибудь 10 тысяч раз по-другому. И это очень интересно, что вот попробовав по-разному, мы вдруг понимаем, что у нас в каждой точке стоит какой-то выбор перед нами. И вот, а как мне сейчас вообще? А точно ли я сейчас с Богом буду беседовать, посмотрев два сериала, да? Или, может быть, стоит как-то по-другому мне, не знаю, выстроить свою духовную практику, в том числе какую-то жизнь, не только духовную, в целом какую-то обыденность. И здесь вот такой вот, наверное, мне слышится вот такой акцент на контексте жизненном, да, вот как вообще он выстроен, у кого как. У кого 10 детей, и надо четко вписывать как будто бы свой график, когда именно я молюсь. А у кого-то, не знаю, работа, и он возвращается вечером поздно, и тогда, скорее всего, он молится где-нибудь по пути, читает, не знаю, вы, наверное, многие, да, замечали, когда там в электричке едешь, в метро, люди читают молитвенные правила, ну и так далее, да, это всегда будет зависеть от контекста. И вот как будто бы вот это вот «надо», у меня тоже, на самом деле, так вот как-то ёкает моим опытом, у меня тоже было много «надо», и я понимаю, что это было никому не нужно, то есть кроме меня самой.
Надо кому?
И вот этот вопрос, он очень-очень глубокий оказался, потому что действительно, а кому надо-то? Действительно, мне это сейчас так надо, не знаю, вычитать три канона перед причастием. Если я, допустим, причащаюсь, ну, это мой опыт, да, если я причащаюсь там на неделе несколько раз, мне действительно это стоит вычитывать три раза? Ну, как будто бы, может быть, и да, может быть, и нет. От чего будет зависеть снова, да? От контекста и от того, а как у меня сердце на это откликается. Хочет мое сердце сейчас нечестно как-то так сказать, немножечко уйти с какой-то такой истории правды, да, вот мне сейчас как? Или мое сердце такое, ну нет, я вот хочу сделать так, и у меня есть, да даже не причины, да, на это, а какая-то уверенность в том, что я сейчас это делаю правильно. Но здесь сразу вопрос, наверное, где эта уверенность, вот.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». Мы сегодня обсуждаем тему «Дисциплина мешает живой вере или нет?» и «Чего больше в духовной жизни? Строгости или свободы? Ограничений или свободы?» И в студии сегодня отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, психолог, и Никита Вичанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса». Вот мы уперлись в тему, как откликается сердце. Не уперлись, а пришли к ней, да? И она тоже коварная, потому что пока мы будем ждать отклика сердца, мы как бы можем себя совсем распустить. И такой опыт у меня тоже есть. А с другой стороны, вот очень точно прозвучало, вернее, не точно, такое модальное слово «вычитывать каноны», да, не молиться, а вычитывать. Вот, отец Анатолий, а как у вас, вот я сейчас даже вас спрошу не как священника, а по-человечески, как у вас вот с этим «надо», с этой дисциплиной?
Ну, можно еще сказать очень важный такой момент. Опыт, да, вот он чем богаче, тем больше человек ощущает в нем некое присутствие Божье и о том, что это некий живой диалог. Когда Бог сотворил человека, да, и сотворил рай, и насадил там древо жизни и древо познания добра и зла. По-церковнославянски оно звучит, как, если откроем Библию, древо познания доброго и лукавого.
Или развлечения.
Доброго и лукавого. Ага. Там, ну, вот церковнославянский текст, да, вот так вот будем придерживаться уже того текста, да, тех терминов, которые нам дает Священное Писание. И вот когда вот ваше рассуждение слушал, да, по поводу того, что там нужно, не нужно, кому это нужно, а здесь, мне кажется, во-первых, кому это нужно, это тебе нужно. Потому что святые отцы, те рекомендации, которые давали, те же посты, то же молитвенное правило, они же отталкивались не от того, чтобы нагрузить человека. Вот послушнику делать нечего, давай читай там 10 молитв, будет совсем грустно, к акафизму добавь, совсем делать будет нечего, акафист добавь. А внутренние еще ощущения. Мне кажется, вот здесь очень важный момент, когда человек еще понимает, что он ощущает во время чтения молитвы. Когда он постится, конечно, вот когда человек чувствует внутри себя раздражение, это раздражение не к молитве, это раздражение не к Богу, а это какая-то обратная связь, которую может давать тело, да, от усталости. Может быть какое-то внутреннее непонимание внутреннего движения, да, как Никита, мне понравился, какой он термин тоже употребил сегодня, инструмент, что молитва это тоже может быть инструментом, как и молоток, да, можно применить тоже по-разному. Пост – это тоже инструмент. Для чего эти инструменты нужны? Самый главный путь – это путь идти к себе, к такому, какой я есть на самом деле. И мне кажется, когда мы говорим о молитве, когда мы говорим о посте, почему у человека начинается некое такое внутреннее раздражение, недовольство? Потому что вот эти два человека, моё идеальное «я», идеальное, которым бы человек хотел бы быть.
Как Господь меня задумал.
Даже нет. Каким бы человек хотел бы быть, вот его идеальное «я», которое он сам о себе придумал.
Оно может быть совсем не Божье.
Оно может быть совсем не Божье, да. И вот здесь разногласие, оно возникает с тем, какой я есть на самом деле. И вот этот конфликт, который возникает, он иногда, так знаете, какой-то бунт, он не против Бога, он не против традиции, в которой мы живем, а это бунт против вот этой несогласованности, а какой человек есть на самом деле. И вот здесь, мне кажется, пост и молитва, да, очень часто, да, когда они нас раздражают, то дело в чем? Дело как раз в моем несовершенстве. Гордыня, да, вот эгоизм, они о чем говорят? Вот, да ты сможешь, да что-то мясо-то не есть, дело-то не хитрое, да. А когда суть в другом, ты человек сосредоточен не на эгоизме, а сосредоточен на понимании своей немощи. Блаженны нищие духом. Вот когда ты понимаешь, что ты нищий духом, когда ты понимаешь, что ты немощный без Бога, да, как апостол Павел говорит, да, все могу только в поспешествующем, помогающем мне Христе. Тогда я что-то, а без Христа мы ничто. Вот здесь очень важный такой, мне кажется, момент, когда человек вот это ощущает, то есть он может вкусить вот это древо познания лукавства, он может лукавить с собой, с Богом, с традицией, да может. А плоды-то какие? И Бог поэтому дал нам такой орган, как разум, чтобы мы размышляли. И Бог, он как бы все время спрашивает, ну что, тебе это понравилось? Ну вот попостился, вот так вот помолился. Бывает, люди пришли в храм, да, вот так вот. Ну, а Господь как бы он все время спрашивает, ну то, как ты постоял, то, как ты помолился, тебе понравилось? И человек, когда встречается вот со своими внутренними ощущениями, это не, они не направлены на Бога, они не направлены там на людей. И человек должен четко понимать, что он встречается с собой, с таким, какой он есть. То есть здесь больше, мне кажется, работа у человека должна быть с собой. Вот тот пример, который нам сегодня привел Никита, чудесный пример, когда человек доверяется опыту, где уже нет гордыни, где нет того, что вот я могу. Ведь у каждого пастыря есть множество примеров, когда человек, там, допустим, рассказывает батюшке, приходит, между прочим, батюшка, я всю первую неделю постился как положено, как отцы святые 6 века в египетской там, пустыне. Смотришь через неделю, а где Вася-то делся? А как, вы не знаете, его в наркологию везли, спил этот самый, в запой ушел.
Подвиги не по силам.
Так вот, здесь как раз и момент, да, вот этого. Человек в эгоизме, в гордыне пребывает, и определенный он получает плоды. То есть и здесь только когда он доверяется голосу, да, церкви, не он такой, а придерживаясь этого, у тебя будет совершенно другой плод, добрый, который поможет тебе быть совершенным другим.
Никит,
да, хотел. У меня сразу два таких замечания есть, даже дополнение. Ну, во-первых, очень интересная, мне кажется, мысль, что дисциплина церковная, она позволяет человеку узнать самого себя. То есть, каков ты есть на самом деле, не каким ты хочешь быть, не каким ты хочешь казаться, то есть, это вот это вот не казаться, а быть, да? Но вот...
Ну, то есть, какой я есть на самом деле, я ленивый,
да.
Например, я не хочу это читать.
Да, я не люблю никого.
А, я не люблю никого. При чем здесь дисциплина?
А, вы знаете, для меня это был вот интересный момент, что, например, я... Вот есть некая точка, знаете, такая точечка, где вот этот вот момент, когда я вдруг понимаю, где мне надо соблюдать пост, а где не надо, он у каждого свой довольно сокровенный. Я такую створочку души, душонки своей приоткрою, там я пришел, значит, один раз к батюшке, к своему, говорю, три аргумента у меня было. На мой взгляд, железобетона, чтобы мне разрешили послабление в посте.
Так.
Все, я их изложил.
Болит желудок.
Да, если. Значит, я изложил их...
Древо познания лукавства.
Да, я
их... Собственного.
Я их изложил, потупив взор, ну, как полагается, все.
Ага, уже маркер.
В образе.
Да, я сказал, и после этого священник меня взглянул, ну, почти что весело сказал. Ну, я говорю, можно меня, могу я здесь вот пост, так сказать? Он так меня посмотрел, говорит, ну, рискни. Это было... И вот этот момент я понял, что на самом деле и надо, и не надо, это момент твоего общения тоже с Богом. Хочешь проверить глубину вот этих вот взаимоотношений? Ну, лучше проверяй все-таки, следуя опыту, опять же, потому что там проверено уже. Хочешь проверить своими достижениями-ошибками-рекордами, да? Ну, значит, дураки на своих ошибках учатся.
Вот здесь знаем, очень важно, да, Никит, ну... добавлю такой момент, как раз чтобы вот уловил как раз мысль вашу о том, что точка опоры – это эгоизм. Человек на свое эго опирается и говорит, что я смогу, я могу там полюбить. Человек говорит, что он может это, может то. Для нас точкой опоры для христианина является Христос. Вот здесь, когда человек, то, что вы как раз спросили, когда он знает, ну, там, допустим, там, знает, что он ленивый. Так в том-то все и дело, что мы не на себя опираемся. Сейчас как смогу победить лень, вот как сделаю что-то. А здесь как раз, Господи, помоги мне, да, вот Христе, помилуй меня. Не любишь, да, там, ближнего своего, да, он тебя раздражает. Христе, помилуй меня. То есть вот здесь совершенно другая точка опоры для человека вне церковного. Для него пост – это диета. Для нас пост – это период совершенствования, когда человек, зная свои реальные там недостатки, он не говорит, что вот, сейчас мне нужно план набросать, что мне нужно сделать. У нас план один. Христе, помилуй меня. Вот есть вот такая проблема. Как мне ее решить? Просвети меня. То есть суть поста, она даже мы можем, ну, мне кажется так, ее четко сформулировать. А что, чем нам нужно помочь? Да, для нас Господь, он спрашивает, чем тебе помочь? И когда мы говорим, ну, как-то тут что надо все тут как-то поменять. Он говорит, так а что менять-то, непонятно что. И когда мы четко говорим, да, научиться любить ближнего. Соответственно, если мы даем ему такую просьбу, он нам дает такие обстоятельства, да, в которых нам нужно меняться. То есть, где мы будем эту любовь проявлять. Раз,
это
два,
про
три.
Смирение скорее, да, что принимать с миром то, что Господь посылает.
Нет, это не то, что Господь посылает по своему усмотрению. Я его прошу помочь мне. То есть здесь есть очень важный, мне кажется, на мой взгляд, момент, когда я прошу, что я вижу в себе вот этот минус, да, там, я не знаю, лень пусть это будет, да, там, не люблю брата. И я ему четко формулирую, Господи, дай мне вот эту возможность, дай мне такие уроки, будь моим, ну, инструктором, да, вот как мне научиться любить ближнего. Соответственно, он и дает нам определенные уроки по его усмотрению, да, как учитель, как мне научиться вот этого ближнего любить. А как мне любить ближнего? Как самого себя. Ответ нам-то известен. То есть я буду встречаться с кем? С собой, со своими недостатками, которые мне нужно будет с ними встречаться, какую-то не очень лестное о себе, там, отзывы слышать, себя видеть не очень таким, каким бы мне хотелось бы. Но я понимаю, что это инструменты, которые помогают мне по-другому посмотреть на ситуацию. Опять же, что такое исповедь? Это пока метаноя, да, греческое слово. Посмотреть на себя, на ситуацию под другим углом, потому что, может быть, не все так плохо. И святые нас по итогу призывают к чему? Быть благодарными, что в этой ситуации, да, Господь мне показывает, что мне нужно сделать. То есть, резюмирую, да, что такое пост? Пост – это моего, такой период моего такого самосовершенствования, видения каких-то своих недостатков и на моя смелость, когда я могу с этим встретиться лицом к лицу, с самим собой, но опираясь не на эгоизм, не на гордыню, не на свое тщеславие, что я сейчас смогу это сделать, а только с помощью Божьей. Мне кажется, вот это ключевой момент, который есть в христианстве, то, чего нет в психологии. Как раз люди опираются на что очень часто? На эгоизм. Раскачивают эго, да, вот эту гордыню, самомнение, а потом не знают, что с ним делать.
Ну, здесь хочется прям ремарку, да, что ну как будто бы в психологии не так. Ну, по крайней мере, психологии бывают разные, практики тоже бывают разные. Да, и когда мы действительно опираемся на внутреннее там возрастание собственного я, да, вот это вот выход из там, не знаю, из привычных каких-то собственных, да, там, не знаю, там. Разные, короче, есть практики.
Я даже рамок сейчас, каких-то, да,
из рамок, из сценариев, там, не знаю, сделать как-нибудь не так, как было на роду, и вот эти вот все, ну, сами понимаете. Популярная такая психология, поп-психология, она на самом деле не имеет ничего общего с научно обоснованной психологией, это прям очень важно, я не могу молчать, но это важно, да, что мы действительно всегда это делаем с помощью Божией, и здесь прозвучало, что это, много раз прозвучало, что дисциплина – это инструмент, и это важно, что это не цель, да, что пост – это не цель, не знаю, практики духовные – это не цель. Это как будто бы важно себе тоже периодически напоминать, когда мы начинаем какую-то практику, когда мы начинаем поститься, когда мы идем молиться, когда мы, не знаю, что-либо еще делаем в духовном плане. Потому что, опять же, если я это делаю просто так, чтобы делать, опять же, я это делаю, наверное, оглядываясь на внутреннюю свои какие-то части, да, на внутренние свои какие-то, может быть, недостатки, но, опять же, для чего? Чтобы себя улучшить. Звучит здорово, но а что дальше?
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы сегодня рассуждаем на тему, чего больше в духовной жизни должно быть, свободы или ограничений, и как дисциплина влияет на живость нашей веры во Христа. Мы – это отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, супруга диакона Иоанна Мыздрикова, психолог, Никита Ветчанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», и я, Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Клуб частных мнений», вторая часть программы. Мы сегодня говорим о том, чего больше в нашей духовной жизни, свобода или ограничений, как оно должно быть, и как дисциплина влияет на нашу веру, живую веру. В гостях у нас отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, Александра Мыздрикова, психолог, и Никита Ветчанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», который, собственно, эту тему предложил. Я Наталья Лангамер, мы продолжаем. Вы знаете, я сегодня буду как Баба Яга, потому что я саккумулировала по поводу дисциплины от разных людей разные точки зрения. И уж коли вы все поддерживаете дисциплину, давайте я буду не то что оппонировать, а показывать, где бреши, да, бывают, где люди съезжают с этой темы. Ну, например, молитва. Целое правило или своими словами. Я знаю ситуации, когда люди молились, вычитывали правила, а потом узнали, что можно своими словами. И вот тогда они как бы с Богом-то контакт и установили. Один человек, который рьяно молился со священником, приходил на работу, там на работе был храм, они вместе молились, посещали литургии, и вся эта жизнь была очень такая у него прям правильная. Он такой сын военного, он все это делал очень правильно. Потом что-то у него в жизни кардинально пошло не так, увольнение, там еще крах карьеры – И он отошел вообще от веры, и когда мы разговаривали, он, значит, там так в сердцах сказал: ну где справедливость вашего Бога? А потом он у меня в уголке увидел молитвослов на русском языке. И я человека потеряла. Он читал эти молитвы жадно, потому что, видимо, он первый раз видел, о чем они. Вот. И в данном случае вот эта вот попытка быть дисциплинированным, да, и вычитывать все и делать все, она привела к тому, что веры-то не случилось, и общение с Богом не случилось, потому что это все было какая-то механика, но зато он ей строго следовал, понимаешь, и постам, и молитвам, и посещению церковных служб. И вот тут что ты скажешь, Никита?
Да, вообще откликается очень многое. Вот первое у меня такое же, наверное, я потерялся, когда я впервые прочитал псалтырь на русском языке.
И да,
вот
я тоже.
Все богатство вот этих вот образов, конечно, просто потрясающе, это к слову. Мне очень близок вот этот, вот это состояние, когда я сталкиваюсь с тем, что мне говорят, что как бы мне Бог говорит, что вот это надо. Надо вечернее правило, надо утреннее правило, надо пост, надо это вот. Оказывается, вот опять же, этот опыт мой был, оказывается, что это надо, устанавливаем мы сами. То есть он говорит, как будто бы, Бог говорит, у тебя есть свобода выбора. Это главное, что у тебя есть. И здесь уже вопрос, как бы, если приходить к этой истории этого прекрасного сияющего человека, о котором ты рассказала, ну, она, наверное, стандартная, к сожалению, история для многих, потому что изначально мы хотим что-то, вот какую-то легенду о Боге носим или о духовной жизни в себе, да, и пытаемся под нее в нее всунуть, как свитер в джинсы, мы хотим всунуть туда свои желания того, вот как сейчас мы с Богом устроим мою жизнь.
Как понимаете? Бог должен сделать.
Да, как он должен сделать. И вот я жду этого, что он сделает так, как вот, собственно говоря, я придумал. И вот здесь эта традиция, вот эта дисциплина, она вдруг открывает совершенно потрясающие вещи, точнее, следование традиции. В моем случае было так. Я в вечерние утренние правила дошел до того, что они просто у меня шли, ну, вот как вот на бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И я не понимал, что я уже там говорю. Я их знал наизусть и знаю наизусть там все. Да, я их мог читать в транспорте, я их мог читать дома там. Но я потерял. Я потерял вот это стремление к общению. И что мне возвратило? Опять же, вот эта вот точечка, где я вдруг встал, я понял, что я их до конца жизни буду читать. Почему? Потому что мне, опять же, один из священников нашего Девятинского храма, он сказал нам, мне лично, он говорит, ты понимаешь, почему там все эти молитвы собраны? Я никогда над этим даже не задумывался. Я говорю, ну как, ну вот великие молитвы, нет, говорит, есть больше. Есть величина, вот канон Андрея Криска, например, там, ну не знаю, там, может. Говорю, ну а что? Он говорит, понимаешь, это собрано веками. Просто выверено с юридической точностью. Все необходимые для спасения любой христианской души обращение к Богу и то, что необходимо каждому человеку для того, чтобы провести ночь в мире Божьем. Вот это все там есть. Ну, хочешь, иди по-своему. И за это, так поругаем не будешь. А хочешь, обратись к этому опыту. И попробовав впитывать в себя, ну, так сказать, вот без претензий того, что вот каждый раз я должен там, мне должно так вот как-то возносить куда-то от этого общения, что просто, ну, не обойти, не перепрыгнуть. Ну, нет, ну, просто вот иди и скажи, вот сегодня так, завтра будет так, послезавтра вот так, а позавчера, помнишь, было вообще по-другому. Как бы. Ну, ты иди.
Ты
иди,
про послабление или про объёмы?
Про объемы вечернего правила. Надо сокращать, не надо сокращать. Надо своими словами, не своими словами. Значит, вот в мой опыт, опять же, я сейчас могу здесь говорить только о своем личном опыте здесь, да. Мой личный опыт говорит о том, что когда я пробовал молиться своими словами, я пробовал, вот, но не без, например, вечернего правила, я чувствовал, у меня оставалось в душе чувство недоделанного чего-то, понимаешь?
А у меня чувство вины.
Да, вот чувство вины, кстати, не было. Вот я за это вот Бога благодарю, потому что я знаю, что это, наверное, вот, не знаю, Александр, наверное, здесь поправит, но довольно опасное чувство, на самом деле, в данной ситуации. Вот, собственно говоря, вот эта недоделанность, То есть безрезультативность, бесплодность. Меня почему-то, я вот, так сказать, потом, ну, меня это волновало. А потом у меня такое же ощущение бесплодности у меня стало возникать, если я, например, не прочитал главу из Евангелия, понимаете? Вот у меня вот есть такое ощущение. Это периодами. Потом это пропадает. Потом идет какое-то, не знаю, другое задание от Бога, чтобы ты по-другому строил свою жизнь, чтобы тебе было хорошо. Но вот этот опыт, эта традиция, как раз она помогает очень сильно. И помогает, главное, что она помогает, избавиться от вот этих вот легенд о самом себе в церкви, о том, как должна выстраиваться моя жизнь в Боге. То есть это такая вот легенда номер там 1117, понимаете? И, ну, зачем еще вставать в этот ряд людей, которые все равно так или иначе к Богу придут, я надеюсь, что и знакомый твой пришел к нему. Но зачем так опираться на эту легенду? Вот это самое важное. И там был еще такой, как такую ты классную вещь сказала, когда говорил про то, что подвиг не по силам. Вот, вы понимаете, ведь это ведь тоже следование традиции, там ничего сверхъестественного не требует.
Никит, но здесь другой момент. Здесь говорится про то, что должен быть духовный наставник. Про то, что говорит Наталья, мне кажется, очень важный момент, когда человек сам приходит, читает календарь, какие-то там уставы, и решает, что он может поститься вот так вот, ну, как бы так скажем, как и люди уже опытные, не имея никакого опыта. Соответственно, здесь нужно свои действия, мне кажется, соизмерять. Поэтому и нужен инструктор, наставник, да, назовите как хотите. Человек приходит, да, в музыкальную школу, говорит, научите меня играть. Да, он, то есть изначально, опять же, возвращаемся к какому состоянию? Блаженны нищие духом, те, которые признают, что он ничего не знает. У нас очень много сейчас диванных экспертов, очень много тех, кто там в Ютубе что-то насмотрелись, приходят и рассказывают, что они там все знают, они что-то где-то читали. И это на самом деле, вот я думаю, что мои собратья, они скажут, что эта проблема, она действительно существует, когда мы с отцами общаемся. Человек приходит, он сам себе решил. Батюшка, вот там, благословите сделать то, что я хочу. Да, вот там, допустим, человек приходит, Великий пост, там, на первой неделе, или там накануне, там, в прощенное воскресенье, благословите батюшка, в Египет улетаю. Ну, а если батюшка не благословит, то что, не полетите? То есть, как бы, вы же уже все решили. Смысл этого благословения, где вы уже сами себе все
здесь
решили.
Здесь вот очень интересный вопрос, да. И вот в вашем рассказе тоже была история про то, что я не задумывался. Мне кажется, люди очень часто по привычке это делают. Ну, копировать, вставить.
Да.
Правильное поведение должно быть таким. Я должен пойти и спросить. И как будто бы это не всегда есть за этим какая-то действительно мысль или потребность.
Осмысленность, да. Знаете, я могу, опять же, оппонировать, потому что утреннее и вечернее правило – это минимум, который необходим христианину. Последование ко причащению – это необходимо христианину. То, что написано в календаре «без рыбы эти дни там без мяса» – это то, что как бы необходимо христианину.
Наталья, я же сказал, нужен духовник, который подскажет, когда,
с
что
каким
и
именно
какая
уставом
мера.
Да,
будет
но
поститься.
Я, например, когда вот церковлялась, у меня духовник был, в общем, сам недолго еще священником был. У меня были наставники, знакомые люди, которые уже в церкви дольше, чем я, правда, дольше на 2 года, всего тоже, в общем, неофиты. И для меня вот эти правила, сначала я их так истово исполняла, да, еще по 2 акафиста читала. Ну вот, батюшка, ну вы же благословите, ну, как бы, читай, да, и через какое-то время это все превратилось во что-то, от чего я стала бегать просто. Но это вот очень важно заметить, что бегала я все-таки не от Бога, а от некого придуманного вот этого вот правила жизни, которое как бы мне не отзывалось. Ну, не всегда духовник это может. Если ты не искренне с ним, наверное, делишься
так
этим
вот
всем, то он и не может это регулировать.
Важно, опять же, вот ту тему, которую поднял вот сейчас Никита. Он говорил про состояние. Зачем человек молится? Да, для чего он опять снова и снова возвращается? Он возвращается за неким внутренним состоянием. Что такое вот это состояние? Да, и что такое молитва? Это некий камертон, который мы сами себя сверяем. Да, то есть
с чем?
Вот, с нотой определенной. То есть есть камертон, он задает определенную ноту. И
это
мы можем фальшивить.
Это наше состояние в отношении.
То есть нет, человек, он фальшивит, да. То есть вот этот камертон – это Бог, да?
А как его почувствовать? Вот этот вопрос очень важный, кстати, да. Потому что вот вы говорите, батюшка, что, да, духовники... Нет, здесь я даже вот... Для меня этот вопрос был решен в свое время тоже. Но я не буду, так сказать, его поставлять как в какой-то пример.
Просто... Нет, просто как опыт. Мы же сейчас говорим про опыт. Мы сейчас и говорим и про пост, и про молитву, и взаимодействие со священником, искреннее, да, взаимодействие, или даже пусть не искреннее.
И то с есть самим есть... собой.
И с самим собой, да, спасибо, Александр.
Я еще дополню, потом, да, сейчас Никита закончит мысль.
Ну, вот эта камертон, понимаете, она как раз вот... Для меня это очень важно было, как человека, имеющего отношение к музыке. Мне было очень важно, чтобы инструмент настроен был. И надо как себя настроить на евангельский лад? Да, то есть это ведь тоже такая история, где все струны должны быть не провисшими, но и не перетянутыми. И вот здесь, конечно же, почувствовать, ну, понимаете, духовник, он ведь действительно, он умеет дать человеку некие ориентиры, куда он должен прийти, и вот он там услышит эту музыку, и там он услышит и поймет это, музыку этого состояния. И в этом плане, конечно, духовник обязательно нужен. То есть это безусловно. А вот суть в том, что где, как мне почувствовать вот это вот само, вот это все, я услышал. Понимаете?
Очень важно, ты говоришь слово «почувствовать», но это не всегда так случается.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». У микрофона я, Наталья Лангамер, а также гости наши сегодняшние, отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, Александра Мыздрикова, супруга диакона, психолог, и Никита Вичанин, журналист, музыкант, лидер группы «Роса», который предложил эту непростую тему, а тема у нас сегодня звучит так: чего больше в духовной жизни, свободы или ограничений должно быть, да, как правильно, и как дисциплина влияет на нашу живую веру, для того, чтобы она оставалась живой. Вы знаете, у меня был один диалог со священником, который, надо сказать, меня подкосил. Я каким-то постом поняла, что мне надо ограничивать себя в том, что я люблю, да, и уйти на что-то здоровое какое-то питание. Для меня самое здоровое питание, которое я не испытываю никаких вкусовых ощущений, вот, ну, просто это необходимо для конкретно моего организма. Это кефир и черный хлеб. И вот я пришла к нему и говорю: благословите меня вот отказаться там от того-то, того-то, но оставить себе кефир этот несчастный, однопроцентный, никакой по вкусу, и черный хлеб. Он сказал: ну да, конечно, только надо потом покаяться, что ты кефир пьешь. И вот тут я поняла, что есть некие нормативы, которые вот, ну, я не могу ничего с ними сделать. Вот я пью этот кефир, для меня это постно, но я потом должна за это каяться. То есть есть некие правила, в которые хочешь, не хочешь, а ты должна встраиваться, и по-другому не будет. Не в хорошем смысле. Для меня это был плохой смысл.
Я думаю, здесь нужно прислушиваться. Здесь не вопрос того, что прям надо равно должен. Да, а потому что здесь, ну, я не знаю, насколько велика будет польза от того, что человек объестся булочек, да, хлебобулочных изделий, но зато не выпьет кефира, да, как будто, ну, или будет есть много сахара, да, там, в чай себе сыпать. Или он
постного
будет...
продукта.
Да, постного продукта. От чего будет больше вреда организму, да, именно в объеме, в том, в количестве, которое он будет есть. Здесь, конечно же, я думаю, что должны быть такие вот, действительно, если это духовник, да, с которым вы действительно, человек доверяет этому человеку, его мнению, он прислушивается. Ну, какие-то моменты, да, в плане там, опять же, покаяния, да, какого-то раскаяния, может быть, каких-то там своего какого-то опыта. Вот, опять же, по своему пастырскому, да, там, опыту, когда я очень благодарен тем духовным чадам, которые мне дают обратную связь. Когда вот там я благословил, и человек неделю ходил, он говорит: нет, я не могу это послушание выполнять, вот, и он, ну, искренне говорит о своих эмоциях, о своих чувствах. Мы с ним, он проговаривает, оказывается, вопрос-то не ко мне. Вопрос-то мне, допустим, не к благословению, не к послушанию, а человек встретился с собой. Вот что-то ему же нужно сделать, преодолеть себя. И когда мы что-то проговорили, для самого человека прояснили, человек действительно, вот он в тот момент, на самом деле, он нуждался не просто в благословении, а он нуждался в некой заботе, в любви, в том, что нужно что-то ему рассказать, высказать и что-то уточнить. И здесь я бы, наверное, вот по моему усмотрению, я бы для наших там радиослушателей рекомендовал бы действительно давать пастырям, духовникам обратную связь, что, может быть, действительно на тот момент вы нуждаетесь в каком-то, в чуть больше проговорить какую-то ситуацию, чуть больше что-то прояснить, чтобы человеку, ну, батюшке, пастырю, наставнику вашему была ясна, может быть, ситуация. Это для вас, может быть, это, ну, как-то привычно, вы на это не уточняете, да, какие-то, само собой, разумеющиеся. А для него будет это очень важным моментом. И, опять же, общаясь со своими собратьями, тоже так общаемся, говорят, да что же вы раньше-то не сказали, это же, ну, настолько важный момент. Сказали бы раньше, ну, по-другому, и не, ну, там не нужно было столько объяснять и говорить. Поэтому здесь, мне кажется, вот этот момент очень важен для того, чтобы, может быть, проговорить, если это действительно мы говорим о духовнике.
Вы знаете, еще один важный момент озвучил Никита для меня. Вот эта музыка, которую мы должны в результате услышать и почувствовать, ты сказал, вот это, да? Но при этом очень часто нас как бы охлаждают так и говорят, что после причастия не обязательно ты что-то почувствуешь. А тогда где критерий того, моя молитва действенна, и зачем вообще я все это делаю, если я ничего не чувствую? Чувствую, просто потому что, ну, так положено, так скажем, да? Или все-таки мы должны искать вот...
То, что вы говорите, Наталья, то, это говорит, то, говорят люди. Да. А богослужение нам говорит совершенно о другом. После того, как мы причастились, батюшка переносит дары на жертвенник, там поется, мы увидели истинный свет, мы получили благодать Святого Духа. То есть говорится о нашем совершенно новом состоянии. То есть мы его уже получили, причем в прошедшем времени. Что через причастие, которым мы там сейчас буквально несколько минут назад причастились, мы получили эту благодать Святого Духа.
Но можем
Духа.
Ее не чувствовать органами человеческих
самоощущение
чувств.
Это, в принципе, вообще тот момент коммуникации человека с самим собой. Насколько он, в принципе, сам себя понимает. И то, о чем говорит Никита, да, то есть, допустим, кто-то может петь песню в ля-мажоре, и будет звучать чудесно. Но если будет там Никита ее петь, ему будет некомфортно петь. Он будет ее петь в своей тональности, там, скажем, в ми-мажоре. И она будет звучать и раскрывать всю красоту его тембра. И здесь вот этот второй важный момент, о котором вот сказал чуть раньше Никита, о том, что это самоощущение самого человека. То есть это некий опыт, где он и так попробовал, и так попробовал.
Что это за ощущение?
Где человек не дотянул, понял, что вот мог бы чуть лучше. И когда перетянул, думает, что ты перестарался, что является результатом, что утомление, переутомление, раздражение. Это же тоже обратная реакция наша внутренняя.
Искомый результат, вот этот плод следования традиции, это что?
Это ощущение человека, когда он попробовал и хорошо, и плохо, и ощутил себя в ресурсном, благодатном состоянии.
Вот, ресурсное, благодатное состояние.
А как оно вообще...
Вот как оно вообще, что это такое? Мне кажется, здесь и можно до прелести
дойти. Когда человек может спокойно принимать волю Божью. Когда он согласен с волей Божьей, когда у него нет внутреннего бунта, суеты. Когда у него нет раздражения, когда у него нет суеты, вот. Да, Господи, да, да, слава Богу, я рад тебе служить. Вот этот человек хорошо, ему надо помочь, да, с радостью ему помогу.
Когда есть духовные силы, примите силы.
Вот, когда вот это есть ощущение, а это ощущение, понимаете, мы не можем сказать, что в этом и есть вот как раз тема, то, что поднял Никита, ошибка, когда человек думает, что вот это сделал, галочку на совести, и само собой будет вот такой результат, который он сам себе придумал.
Нет, для меня важно сейчас услышать, что результат должен быть какой-то ощутимый, а не просто там удовлетворение от того, что ты галочки проставил.
Но это, Наталья, это самоощущение.
Когда мне человек... кажется, что это микрошаги, которые, достигая которых, мы можем и достигнуть, ну, простите за каламбур, да, этого ощущения, но это что-то более глубокое у меня внутри.
Смотрите, Александра, какой момент. Ну что, просто проясню вашу мысль, немножко дополню, да, о том, что это ступенечки. То есть человек начинает, да, с нуля. Как, допустим, изучать английский язык. Он начинает с нуля. Он приходит к преподавателю и говорит, я вообще ничего не знаю. Так же и в духовной жизни он ничего не знает. Он начинает с простых каких-то предлогов, каких-то простых слов, учится строить предложения, и потом уже пройдя какой-то путь, да, вот он уже умеет там излагать свою мысль, читать книги. Так и здесь же в духовной жизни. Он начинает с нуля, он начинает делать маленькие шажки, и радуется тому, что сейчас он научился там прощать людей, а потом он научился там
любить людей. То есть он радуется все-таки какому-то плоду,
определенному, да,
который он смог получить благодаря силам, которые у него есть от соблюдения дисциплины. Никит.
Ну вот мне очень сейчас прям порадовало вот лично меня, что вот сказал батюшка. Почему? Потому что вот сначала, действительно, когда ты приходишь к причастию или на исповедь, ну, в какой-то таинстве участвуешь, да, то ты, конечно, ждешь от него, что тебе сейчас спадет все с плеч, облегчит, ты будешь чувствовать облегчение, ты получишь какой-то подарочек, ты будешь что-то, ну, вот, ну, причастился, ну, дай мне подарочек, пожалуйста, ну вот, я ж хороший, вот, и вообще Богу люблю. Вот, а потом вдруг происходит, у меня происходило так, потом на каком-то этапе нету ничего. И ты говоришь, стоп.
Я а зачем я все это делаю?
Что я не так делаю-то? Да? Подождите, а где вот эта кнопка?
Где подарочки?
Да, где, куда кнопку
подождите,
нажать?
Это же тоже результат.
Да, так вот, дальше, а дальше, вот дальше, и теперь вот самое важное, что мне кажется здесь, я знаю одно слово, которое характеризует состояние мое личное после того, как вот Господь мне, значит, сподобил причаститься. Это ясность. Я вдруг получаю ясность того, что происходит внутри меня и что происходит вокруг. Понимаете, это, оказывается, важнее этого, наверное, нету ничего. Потому что это не всегда ведь приятно, правда? Вот, но при этом ты настолько спокойно принимаешь неприятные вещи. Вот так, мы знаем.
Никита, это вторая, еще одна важная вещь о том, что человек готов это спокойно принять.
Да. И вот этот вот именно вот этот дух смирения, он же не пассивность, мы знаем это прекрасно, да? А это когда я выхожу на грозу спокойно, понимаете? Я не прячусь от нее. Я говорю, гроза, пошли. Пришла беда, открывай ворота, нормально. Если пришла радость, так мы ее приумножим. Беда надвое, значит, сократим.
Потому что живет в нас Христос,
получается. Да, 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 да. Вот это, и вот эта ясность, то, что ты сегодня действительно с тобой, ты вот увидел свет, да, который...
Истинный.
Да, и свет истины, который ты, может быть, видел когда-то, но забыл. Угу. А тут напомнили, думаешь...
Открылась.
Так вообще ничего теперь страшного нет в жизни, понимаешь?
Да, Александр, у вас было такое? Как для вас плод дисциплины?
Плод дисциплины, ну, я скажу, наверное, очень сильно простую, но евангельскую мысль – это свобода, да, это та самая ясность, и свобода не просто «я могу действовать, как я хочу действовать», это пагубная история, она приводит к очень разрушительным иногда, ну, каким-то разрушающим, да,
последствиям,
да. Но на самом деле это та свобода, где я смотрю на себя, как будто бы иногда со стороны я могу замечать, о, интересно, было вот так, а теперь что-то изменилось. Это что-то вообще не очень явственное. Иногда это не что-то, как по трекеру привычек, мы там, не знаю, сегодня попостились, завтра попостились, и вот получился подарочек, да, о котором говорили. Это вообще не всегда так, хотя так тоже, наверное, бывает, и это тоже приятно. Но так крайне редко бывает, когда это какая-то история про длительную духовную практику, про длительную духовную жизнь. Мы все равно, ну, как будто бы хочется находить еще и новые какие-то истории, которые будут вдохновлять.
Да.
А на самом деле та самая вдохновляющая история – это вот в той пресловутой рутине, где я пресловуто иногда вычитываю, иногда перехожу, там, через себя переступаю, но вычитываю я, опять же, почему? Не потому, что мне надо вычитать, а потому, что я с Богом хочу поговорить. И это уже не вычитывание, как, да, вот вы сегодня обратили на это внимание, что, ой, вычитывание, а это живой диалог. Он может быть формализованным, да, это может быть то самое правило. Он может быть и своими словами, он будет, как я говорила, да, зависеть от контекста жизни. Может быть, у меня сейчас нет на это сил, но я могу по-другому. И это, ну, вот то самое взгляд на себя – и взгляд на себя в видении света Божьего, наверное.
Отсутствие дисциплины. Вот на что это похоже? Если я бы про себя говорила, да, то это такое, знаете, плавание в каком-то вязком киселе. Действительно, ты замедляешься, о чем Никита говорил, да, как на скорости ты едешь и на холостых каких-то, да. Это замедление, это охлаждение. И, кстати, во всем важна какая-то точность. Я вот исповедую свои грехи, Это очень важный момент. Я их исповедую, это тоже такая леность, да, отсутствие дисциплины. Исповедую скорее страсть. Вот у меня такая вот страсть, я вот ею грешу. И тут я, значит, пришла мне такая мысль, что не такая уж я и как бы грешница. И в этот момент я подумала, так, а давайте посчитаем. Вот, например, осуждение. И я начала считать в этот день как бы... И получилось, что мне пора списочек писать уже к исповеди конкретных грехов. И вот это ответ на молитвы, Господи, даром не зрите моя прегрешение, да, мне вот такое вот явилось. То есть результат, так скажем, не плод, результат бездействия, это такое вот замедление, какое-то опосевление, простите за это слово, да, и какая-то окаменное нечувствие, да, теплохладность или скорее уже даже хладность.
Ну, апатия такая.
Да, такая апатия.
Мне кажется, здесь еще момент такой дезориентированности.
Да, да, да.
То есть человек не знает, куда он туда пошел, и там вроде не так, потом туда пошел, и там вроде что-то не устраивает, не
и
то, что
хотелось бы. И куда бы ни ходил, что-то все как-то, да.
Вы знаете, очень хороший образ, есть еще один, который такой смешной немножко. Значит, это тоже, там, значит, духовник мне приводил ко мне, я говорю, батюшка, что-то сил нету. Сейчас многие говорят, сил что-то нету, вот, угу. Понимаете, все закончилось. Он говорит, а что ты сил-то? Ну, во-первых, проси. Ну, не сил проси, а точности. А то, знаешь, ты как боксер, который все время бьет и мимо. И устает, естественно, понимаешь?
Ну, да.
И вот дисциплина дает точность, в общем-то. Вот и боксер, если я живу вне церковного опыта, вне церковной дисциплины, то я боксер, который лупит вообще все, что угодно, только вот не туда, куда надо. Понимаете, точность страдает. Вот, и в этом смысле, конечно, вот эта настройка на дисциплинарный какой-то лад, она помогает сосредоточиться.
Знаете, уже мы, завершая этот выпуск, я бы хотела подцепить несколько важных слов, которые я сегодня услышала, про плод самодисциплины. Не самодисциплины, а с Божьей помощью все-таки, да, дисциплины. Это силы, да, духовные силы, это ясность. Это четкость. Что еще мы сказали?
Ну, точность туда же, нет, или это четкость?
Четкость, да, угу. Точность. Вот, может быть, это такие маркеры, по которым мы будем понимать, что с нами происходит. Ну и встреча с самим собой. Кстати, далеко не все, наверное, вообще об этом размышляют, что я там с собой борюсь или не с собой борюсь. Вот помолиться, да, войти, наверное, в традицию, как в безопасный коридор, и дальше уже вот эта ясность поможет что-то увидеть в подлинном свете. Спасибо вам огромное. Тут у меня в голове много чего загрузилось. Я еще буду это вспоминать, а может быть и пересматривать, потому что напомню, дорогие наши радиослушатели, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, что здесь происходит, заодно освежить воспоминания об этом эфире. На сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте выложены в плейлист видеоверсии наших программ. А на этом мы сегодня будем прощаться. Мы – это отец Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, а также Александра Мыздрикова, супруга диакона Иоанна Мыздрикова и психолог Никита Ветчанин, журналист-музыкант, лидер группы «Роса», который предложил эту тему. Я Наталья Лангамер. Прощаемся с вами, и клуб частных мнений будет в эфире снова через неделю в 18:00. А сегодня всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».